Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете продолжение разговора о польском ордене Белого Орла, рассказывает академик Андрей Хазин.
Довольно долго фактически наградная система польская была вне формально рамок русской императорской наградной системы. Однако после польского восстания 1831 года читация была Николаем I категорическим образом изменена, и был издан указ о вхождении двух орденов Белого Орла и ордена Христова Станислава в состав теперь уже обновленной российской системы императорских и царских орденов. При этом русских военнослужащих, которые участвовали в подавлении польского восстания, награждали высшим военным орденом польским, о чем рассказ будет в одной из наших последующих передач. А вот, собственно, в состав российской наградной системы вошли только два ордена – Белого Орла и Святого Станислава. Орден Белого Орла обрел достаточно высокий статус в системе русских орденов. Он оставался одностепенным. Причем важно то, что цвет его ленты, темно-синий, был достаточно похож на светло-голубой цвет ленты Андрея Первозванного. В результате последующем происходили разного рода путаницы. Например, при учреждении знаменитой медали за участие в защите Белого дома в 1991 году, защитнику Свободной России, лента к этой медали, состоящая из сдвоенных лент Георгиевской и Андрея Первозванного, к тому времени этого ордена еще не было в современной медальной системе, фактически была не того цвета, который был присвоен ленте Андрея Первозванного, а именно цветов ордена Белого Орла. Как бы то ни было, в 1917 году наградная система Российской империи сначала перешла в наградную систему временно правительства, как мы рассказывали в одной из своих предыдущих передач, посвященных этому переходному периоду, знаки, в том числе ордена Белого Орла, как и других орденов русских, утратили символы самодержавия, в данном случае корону, скипетр и державу. И после Октябрьского переворота и вовсе эта наградная система была отменена. А вот в 1921 году польским сеймом было принято решение о возрождении ордена Белого Орла как высшего национального ордена, каковым он является до сих пор, с перерывом на коммунистическое правление. Интересно то, что этим же орденом с недавних пор награждает глава Российского императора дома Великой княгини Марии Владимировны, в результате чего фактически орден сейчас имеет две ветви. Династическую, связанную с русским императорским и польским царским домом Романовых, и государственную, собственно, Польской республики.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Ну что ж, мы начинаем все здесь, все, где полагается. И у нас Светлана Ростовцева, Сергей Бунт, он в студии. И у себя в узилище Алексей Кузнецов.
Сегодня добрый
очень,
день.
Очень так, это сам, потому что сегодня такое, я бы сказал, беловоротничковое преступление у нас сегодня абсолютно. Вот такое интеллектуальное преступление, как фальсификация дневников Гитлера. Вот Пауль Куяу, который вот здесь уже написал у нас, Люгер Максотт замечательно написал это, он, по-моему, что баламутный был человек, этот фальсификатор. Одно время даже продавал свои творения под брендом «Фальшак от Куяу».
Более того, эта история имела еще одно продолжение. Так что он действительно был очень такой шебутной человек. Пауль – это второе его имя, он Конрад Пауль Куяу. Вот. Ну вот сейчас за правым плечом у Сергея Бунтмана обложка Штерн. Журнала «Штерн», да, с которой, с этой обложки начинается, ну, может быть, самый большой журналистский скандал второй половины 20 века. Я имею в виду не скандалы, вскрытые журналистами, таких очень много, там тот же Уотергейт и так далее, да, а вот именно скандал, который поразил журналистику, выявил определенные в ней кризисные области, привел к тому, что уничтожались репутации и людей, и изданий, да, то есть, в общем, ну, так довольно заметно перекроил рынок европейской журналистики. И в США, в общем, небольшая волна пришла, хотя в основном, конечно, долбанула по Европе. Я хочу сразу порекомендовать две книжки. Они посвящены не этому скандалу. Книжку, которая этому скандалу посвящена, я тоже назову, но ее нет в русском переводе. А вот на русском языке, если вас вообще интересует тема фальсификаций, то вы можете прочитать сравнительно недавно изданную книгу Петера Келлера, которая называется «Фейк». Ну, и подзаголовок «Забавнейшая фальсификация в искусстве, науке, литературе и истории». Кроме того, если вот именно об искусстве, у нас месяца 3-4 назад в книжном казино была Софья Богдасарова, которая выпустила книжку, тоже популярную, как и книга Келлера, но при этом основанную исключительно на, как говорится, достоверных данных, посвященная различного рода дурацким фальшивкам, да, вот там такое ограничение, то есть не просто фальшивка, а обязательно с элементом какой-нибудь глупости. Вот. И те, кто любит такой научный стиль, научный подход, научную основательность, конечно, я рекомендую, она у нас звучала пару раз в прежних передачах, книга, ей лет 12, наверное, Владимира Петровича Козлова, крупнейшего нашего специалиста-источниковеда, человека, несколько лет возглавлявших главное архивное управление, архивную службу Российской Федерации. Вот у него есть учебное пособие для исторических факультетов, которое называется «Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников 18-19 веков». Угу. Безумно интересное, но нелегкое чтение. Оно требует определенной концентрации, так сказать, внимания и всего прочего. Я бы сказал, что ненаучно, как мне кажется, фальсификации можно разделить на две огромные группы по цели их изготовления. Первое – это, разумеется, коммерческие подделки, то есть такие, которые преследуют целью получения денег, заработать на них. Да? Ну, здесь можно вспомнить, что были люди, которые это дело ставили буквально на поток, на конвейер, и наша страна может гордиться тем, что она здесь не в отстающих, потому что... Начало 19 века, Сулакадзев, конечно же.
Сулакадзев, да, конец 19, начало, то есть конец 18-го, начало 19-го.
Целый магазин подделок, да, да, по сути.
После люди... Ивана Грозного, там чуть ли камень, на котором стояла нога того.
Все что угодно, все что угодно. У Сулакадзева можно было.
Дмитрия Донского там нога стояла на камне, там все чудесно.
Тем более, что он, конечно, пользовался колоссальным, вспыхнувшим в связи с Карамзинской истории государства российского интересом к истории, и поэтому бизнес его процветал, да, так сказать. Вот. Это одна группа. Это вот, так сказать, такая вполне понятная и внятная по причинам. Вторая группа сложнее, и внутри нее, конечно, есть свои рукава и течения. Это то, что связано с амбициями. Это, начиная от розыгрышей, таких веселых мистификаций, которые не преследуют никаких иных целей, кроме как талантливо подурачиться. Ну и Козьма Прутков, конечно, здесь, да, разумеется. И Чарубина де Габриак, наверное, из этой же оперы. Я не знаю, какими мотивами руководствовался Джеймс Макферсон, когда создавал свои песни «Оссиана». Но вполне возможно, что тоже в этом была некая вот любовь к мистификации. Но, конечно, у них еще и собственные авторские, безусловно, амбиции здесь прорываются. А вот смогу ли я убедить в том, что я создал подлинного...
Но бывали трагические истории, как история Чаттертона, который, когда его разоблачили, его собственные стихи мальчика 18-летнего, в общем-то, не очень хотели читать, а того поэта, которого он придумал, читали замечательно и с восторгом сказали, а это вот 18-летний такой чудесный молодой человек пишет. Он потом покончил с собой, Чаттертон. Англичане в этом народ серьезный.
Сразу вспоминается одна из серий «Следствие ведут знатоки», посвященная подделкам Фаберже, где молодой Караченцев играет такого талантливого парня-ювелира, который с горечью говорит, ну вот-вот, это же я сделал, а вот это мой Фаберже, да? Ну, вот ты, там он искусствоведу говорит, ну вот этим ты восхищаешься, а это для тебя там второсортная подделка. Ну, это
вечная дилемма, да, искусственная. Но есть еще политически абсолютно фальшаки, вроде протокол всеволодских мудрецов.
Конечно, конечно. Да. Там, где преследуется некая либо политическая цель, либо автор преследует свои какие-то цели, но не связанные с деньгами. Ну, например, когда изготавливает историк, любитель или профессионал, изготавливает подделку, призванную стать провинансом, мы сегодня не раз это слово будем произносить, стать обоснованием, подтверждением некой его гипотезы, некого предположения и так далее. Да, вот он не может доказать, что он прав, и он изготавливает документ, который доказывает, что он прав. Далеко не надо за примерами ходить. До сих пор продается в книжных магазинах и гуляет по интернету. Такого рода фальшивка совсем недавняя. Это дневники Берия. Погуглите, посмотрите, я не хочу сейчас на это время тратить и рекламировать эту, в общем, на мой взгляд, достаточно грязную вещь. Но вот амбициозный человек, который считает себя историческим исследователем, написал книгу о том, какой Лаврентий Павлович, значит, гениальный менеджер отечественной промышленности, кователь ядерного и ракетного щита, как все было бы, так сказать, по-другому, там, останься он у власти. И когда его начали заслуженно пинать за это, да, он изготовил вот эти вот дневники Берии, где Лаврентий Павлович, вы удивитесь, именно таков. И, кстати говоря, у Козлова есть обстоятельнейшая статья, ссылку вы можете на нее найти в страничке, посвященной Владимиру Петровичу в Википедии, где он разбирает механизм изготовления, показывает, как это привязано к записям секретарей Сталина о том, кто когда входил в его кабинет, то, что было издано в общем, не так уж давно. Все это очень интересно, но вот давайте к нашему делу. Значит, 25 апреля 1983 года журнал «Штерн», солидный, такой достаточно леволиберального направления, с большим количеством подписчиков, со сложившейся аудиторией, с определенной достаточно серьезной журналистской репутацией, собирает пресс-конференцию, на которой, так сказать, взрывает бомбу. Найдены дневники Адольфа Гитлера. Причем сразу в достаточно большом количестве. Речь идет о десятках тетрадей. За эти дневники журнал заплатил совершенно баснословную сумму. Более 9 миллионов немецких марок. Это более 3,5 миллионов тогдашних долларов. Не раскрываются источники, так сказать, где куплено, у кого куплено и так далее. Но журнал объявляет, что он собирается начать их публикацию в самых ближайших номерах, анонсирует колоссальный интерес у других европейских изданий, анонсируется, что ведутся переговоры о покупке права на публикацию на английском языке Sunday Times, значит, другие издания, Република итальянская, значит, ведет переговоры о покупке такого права. И 28 апреля начинается публикация выдержек из дневников. Проходит чуть больше недели, и 6 мая Штерн вынужден признать: мы были введены в заблуждение, мы попались в ловушку, это подделка. Ну, 6 мая Штерн аккуратно сказал, судя по всему, это подделка. Но уже было понятно, что раз это признано, пусть даже с такой оговоркой, это значит, что, в общем, серьезных сомнений в этом не осталось. И вот начинают разматывать эту историю, как же так? Ведь на пресс-конференции на первой ссылались на такие авторитеты, значит, такие люди там, я сейчас назову имя одного британского историка, действительно в высшей степени достойного эксперта, который, познакомившись с тетрадкой, пролистав ее, сказал, ну, да, вполне вероятно, что это подлинник, там, похоже на первый взгляд, и так далее. Вот как же все это произошло? И начинает разматываться ниточка, которая довольно быстро приводит к Конраду Паулю Куяу. Значит, он 38-го года рождения. Родился он под Дрезденом в очень бедной семье, довольно большой, пятеро детей было в семье. Глава семьи, отец, был сапожником, он довольно рано умер, мать осталась вдовой, значит, с маленькими детьми на руках, да еще война, она не могла их прокормить, вынуждена была отдавать их в дома, в сиротские, в детские дома, в сиротские приюты. У него, видимо, вот это голодное детство, приютское детство, оно, видимо, какой-то психологическую сильный след оставило, потому что, когда вот я начал читать его биографию, я обратил внимание, он довольно рано встал на криминальный путь. Но криминальный путь этот до поры до времени выглядел как-то ужасно, вот что называется, по-детски. Вроде взрослый уже мужик, там лет 20 ему было, когда у него начались серьезные конфликты с полицией. А конфликты такие. Он все время крал еду. Вот он работал в баре, спер пару бутылок коньяка. Вот он работал в каком-то магазине, украл ящик яблок. Вот еще там какие-то чуть ли не бутерброды фигурируют. Ну и, соответственно, где-то штраф, где-то 5 дней тюрьмы, где-то там еще какая-то не очень серьезная санкция. Вот, похоже, я такое отношение к еде, когда человек не может вот мимо нее спокойно пройти, встречал, ну вот, мой папа, например, да, 39-го года рождения, проведший войну в партизанском отряде. Вот он относился к еде не жадно, но с трепетом, да? Это вот из серии «Никогда не выбросить кусок хлеба надкушенный».
Ну да, да, конечно.
«Никогда не позволить там чему-то пропасть в холодильнике, а вот мы сегодня должны доесть вот это». Это, конечно, для людей, вот, голодавших в войну, это понятно, что это такие воспоминания очень важные. Вот похоже, что у Куяо что-то вот это вот детство его определенную, так сказать, роль сыграло. Он никогда не учился художественному ремеслу. Он художник-самоучка, видимо, очень одаренный. И, собственно говоря, в какой-то момент, вот уже поездив по Германии, он в возрасте 20 лет убрался в ФРГ, он вообще-то в ГДР жил, да, но вот, сказать, он перебрался в Западную Германию, и он обнаруживает, что там довольно большим спросом в конце 60-х начинают пользоваться различные предметы, связанные с нацизмом. Какие-то элементы военной формы, какие-то сувениры, какие-то еще приметы времени, значит, там всякие пряжки, фляжки, какие-то значки, жетоны, открытки. Вот на это, на все довольно, значит, заметный спрос в начале 70-х годов. Я посмотрел один документальный фильм, и посвященный вот этой фальсификации, оказывается, сами немцы вот этот вот такой эффект в начале 70-х назвали «Hitler-Welle», «гитлеровская волна».
Волна, да.
Волна. Вот, значит, такой вновь обострившийся интерес у молодого поколения. Вот в этом фильме так объясняют, что это интерес у молодого поколения, которое никакой ответственности за преступления Второй мировой войны, за Холокост, за все остальное на себе не чувствует, а вот им интересно, а вот им прикольно.
Это вот, да? Немецкие бэби-бумеры, вот те, которые вот,
да,
после войны.
Да, совершенно, да, верно, да. Совершенно верно. Причем, конечно, есть ветераны всяческие, которые, для которых это священные реликвии. Но вот основная масса людей, которые готовы за неплохие деньги купить что-нибудь вот из этой меморабилии, это люди достаточно молодые, им просто прикольно. И вот Куяо, пользуясь тем, что западным немцам в Восточную Германию приезжать было в общем можно, ну, там, с туристическими всякими целями, он начинает, так сказать, туда наведываться, потому что там, там такого рода торговля запрещена. И демонстрация нацистской символики в ГДР запрещена. И поэтому люди, особенно если по знакомству, у которых что-то есть, они с радостью за небольшие деньги это продают. Да? Все равно не нужно, а тут деньги. И вот он это делает. Он начинает заниматься вот такого рода спекуляцией. Возит в Западную Германию вот эти вот артефакты. И довольно быстро ему в голову приходит, в общем, не очень сложная идея. Одно дело продать просто пряжку или фляжку, А другое дело продать пряжку или фляжку с историей.
Ну да.
Пряжку Гитлера, фляжку Геббельса. Ну или там наоборот.
Так автомобили, сколько автомобилей продавали? А это автомобиль Гиммлера, а это автомобиль Геринга, если побольше. Вот это, сколько у нас на рынке,
осторожные, осторожные люди говорили из гаража Гиммлера, да?
Ну это да, есть, типа, совсем, да.
Мы
да,
не
да.
утверждаем, да, но
может,
пока...
сам не ездил, да, ну да.
Да, да, но где-то рядом, да.
Машина, стоит... проезжавшая мимо дома Геринга, да.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Наверное, да. В моей семье сложным путем оказался казан, 8-литровый чугунный казан, очень хороший, очень старый, который в свое время дедушка купил за 3 копейки на закрытой распродаже имущества дачи Сталина в 60-е годы. Он, так сказать, работал по ведомству, которое имел к этой распродаже отношение. Казан был треснут, и он его купил. Папа хорошо готовил плов в этом казане, его там отремонтировали, заварили и так далее. И вот каждый раз на определенном этапе возникал разговор. И папа каждый раз говорил, я не утверждаю, что лично вождь, но там, возможно, охрана, но там, возможно, еще что-то. Да. В общем, он вроде как там был. Вот эта любовь людей к тому, чтобы, потрогав вещь, прикоснуться к истории, она, в общем, может быть вполне симпатичной, да? Но, конечно, найдутся всегда люди, которые захотят на этом нажиться. Вот, собственно говоря, Куяо оказался очень талантливым изобретателем всяких баек. Он придумывал вполне правдоподобные, при этом очень захватывающие истории. Там, где надо, что называется, подправлял. Вот, например, одна из самых удачных его негоций заключалась в том, что он продал шлем времен Первой мировой войны, вот эту каску с шишаком немецкую, да, под кожаную подкладку, подбросив изготовленную им собственноручно записочку, из которой следовало, что этот шлем, так сказать, числился за ефрейтором Гитлером. И у него это ушло за несколько тысяч марок. Значит, ему понравилось, и была изготовлена целая серия. Значит, вот это, видимо, венец до дневникового его жульничества. Значит, он продал какому-то любителю фрагмент мундира, опять же, ефрейтора Гитлера времен Первой мировой войны. Ну, то есть тряпку какую-то шерстяную. Он продал бюстгальтер Евы Браун.
Опа.
И, внимание, вот это самое. Причем он об этом, я видел запись его интервью, он об этом рассказывает, вот лично, уже после отсидки. Он продал небольшую скляночку с прахом Гитлера. И утверждал, что человек, который вот за нее заплатил там 3 или 4 тысячи марок, он ее схватил, открыл и чуть ли не половину вынюхал, как нюхательный табак. Верить ему, конечно, нельзя после всего того, что, так сказать, чем он прославился. Но в любом случае, вот, вот такая вот, что называется, атмосферка. Значит, на каком-то этапе, вот поскольку ему нужны были эти провинансы, эти записочки, письма, еще что-то доказывающее принадлежность вещей каким-то знаменитым людям, он довольно здорово набивает руку на изготовлении фальшивых документов. Да, он становится таким вот имитатором подчерка. Потом уже эксперты-подчерковеды скажут, да нет, ну в общем это не мастерски, это...
Ой, задним числом, да, как алкоголь, это замечательно всегда.
По крайней мере, это несколько лет замечательно проходило. И тот же самый почерк Гитлера, ну да, эксперты потом распознали. Но вот люди, которые прекрасно знали, так сказать, почерк Гитлера, историки, они при первом взгляде, у них не возникало сомнений, что этот почерк очень похож. Другое дело, он не учитывал некоторые вещи, все-таки он был необразованный человек, и кое-какие вещи он не мог учесть. Например, вот эти дневники, сейчас у нас еще есть минута, да, эти дневники заканчиваются за 10 дней до смерти Гитлера, заканчиваются его днем рождения, да, 20 апреля. почерк не меняется по сравнению с 43-42 годом. А известно, что под влиянием покушения 20 июля, под влиянием таблеток, которые ему доктор Морель давал, Гитлер практически последний год своей жизни писать не мог, так у него дрожали руки.
Ну да, у него потряхивало его здорово, это все, всем, в общем-то, было уже известно. Но мы продолжим эту удивительную историю после новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем Конрад Пауль Куяу и его дневники Гитлера.
Вот я подумал, что я на самом деле одну из книг, которые рекомендовал, самую недавнюю по времени выхода в свет, я могу показать. Вот книга Софьи Багдасаровой, которая называется «Воры, вандалы, идиоты». Да, криминальная история русского искусства. Вот для желающих она очень, так сказать, много всего интересного может рассказать по этому поводу. Вот, значит, и теперь еще одна фигура, которая появляется и которая будет ключевой, и которая, собственно, сядет на скамью подсудимых вместе с Куяу. Сереж, давай посмотрим несколько фотографий. Значит, вот, вот уже после отсидки наш главный герой Конрад Куяу. Mm-hmm. Следующая фотография, это он с, вот, собственно говоря, с выпуском Штерна. Вот, а на следующий должен быть... Да, вот этот человек нам сейчас и понадобится. Его зовут Герт Хайдеман. Человек, который на переднем плане, в темном костюме. Герт Хайдеман. Он высокопрофессиональный военный корреспондент. Он стрингер. Он работает в Штерне много лет. Неплохо, очень неплохо зарабатывает. И вот в какой-то момент у него открывается такой, на мой взгляд, не совсем здоровый интерес к всяким вот вещам, связанным с Третьим Рейхом. При этом все его знакомые в один голос утверждали, что у него не было у самого никаких нацистских взглядов, что он никоим образом не был нацистом, но вот почему-то его это все дело влекло. Апофеозом было то, что он приобрел за 160 тысяч марок яхту, принадлежавшую в свое время Герингу. И это как раз не вызывает ни малейших сомнений, действительно, это была его лодка. И вот на эту самую яхту он приглашает в 81-м году значит, руководителей Штерна и говорит, такое дело, появились дневники Гитлера. Это, надо сказать, вызвало определенный скептицизм с самого начала. Во-первых, потому что после войны довольно много фальшивых вот дневников различных фашистских деятелей было разоблачено. Рекорд, по-моему, принадлежал Муссолини. Там что-то 3 или 4 фальшивых его дневника в разное время всплывало. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, как бы считалось, что Гитлер вообще не только не вел дневники, а вообще не любил писать. Ну, вот, например, кстати говоря, Куяу, к вопросу о его квалификации исторической образованности, он кому-то втюхал рукописный вариант «Майн кампф», причем написанный почерком Гитлера, причем на первой странице он художественно изобразил такой вот авторскую борьбу, там несколько раз разные заголовки, другие зачеркнуты, да, и ну потом да, наконец появляется...
Помнишь, это дневник, анекдот про дневник Чехова, да, дядя Петя зачеркнутый, да, дядя Вася зачеркнутый, дядя Ваня, восклицательный знак. Ну, да.
Совершенно верно. Вот, да. Вот именно такого дядю Ваню он изобразил, при том, что хорошо известно, что, во-первых, записывал Гесс, а Гитлер диктовал, а во-вторых, Гесс сразу записывал на печатную машинку. Вот, то есть это, так сказать, вот только очень несведущий человек мог в это во все вляпаться. И дальше, значит, он, я имею в виду Хайдеман, начинает рассказывать о том, что вот он знаком с неким коллекционером, Фрицем Штифелем, и вот этот коллекционер ему показал, дневник, тетрадка старая, чернила выцветшие, бумага желтая, почерк похож на гитлеровский, я проверял, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, давайте попробуем поторговаться, посмотреть, может, купим. Штифель сначала все уклоняется, 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 потом говорит, ну да, вот такой вот, у меня есть знакомый по имени Конрад Фишер. И дальше рассказывается история, откуда это все всплыло. Якобы в начале 20-х чисел апреля 45-го года, когда уже, так сказать, советские войска подходили к Берлину, Борман реализовывал операцию под названием «Сираль» по вывозу отдельных людей и отдельных ящиков с документами на юг в Берхтесгаден для того, чтобы, так сказать, скрыть их от окружающих Берлин-союзников. И вот якобы один самолет, в который были погружены 10 ящиков с личным архивом Гитлера, вылетел, но не долетел, а потерпел аварию, разбился. И крестьяне, местные, которые, значит, на месте аварии первыми оказались, все ценное, что смогли, утащили, и какие-то бумаги просто разлетелись, а какие-то бумаги тоже кто-то утащил, и вот они всплыли. Хайдеман, все-таки профессиональный военный корреспондент, не проглотил это сразу в готовом виде. Он отправился в ГДР. Он при помощи своих знакомых нашел следы. Действительно разбился самолет. Действительно есть могилы на местном кладбище летчиков и еще нескольких человек из этого самолета, сопровождающих груз. Вот это Хайдемана убедило, что эта история достоверна. Хотя на самом деле, да, самолет действительно разбился, но никаких свидетельств того, что он перевозил какие-то архивы, нет, похоже, что он людей перевозил. Но неважно, провинанс был найден. И в результате начались переговоры, вышел Хайдеман на Конрада Фишера, это был на самом деле наш Конрад Куял, и тот ему сказал, знаете, есть еще 20 с лишним тетрадок, но они, вот какие-то из них в Восточной Германии, какие-то в США, я их могу только частями. И сел за работу. На процессе он потом рассказывал, что он по ночам у себя в мастерской дома это все изготавливал, и рассказывал, что ему очень нравилось это чувство, когда вот он вечером садится и становится Гитлером. И описывает, значит, там, тот день, какие-то встречи каких-то людей. Ну, главной основой его литературной стала книжка, вышедшая еще в 62-м году, некого Макса Дамаруса, которая называется «Гитлер. Речи и заявления. 1932-1945». Год. Вот ровно этот период Куял положил в основу своего дневника, оттуда переписывал целыми фрагментами, причем поскольку в книжке некоторые ошибки исторические содержались, естественно, они перекочевали, но он добавил еще от себя. Например, у него в дневнике воспроизводится секретный меморандум, подписанный в Мюнхене Гитлером и Чемберленом на английском языке. Так там в двух строчках он сделал 4 орфографические ошибки. Я имею в виду Куяо. Ну, он не знал он английского по-человечески. Вот. И вот это все. Да, а самое, конечно, меня что поразило, он чернила взял современные. Он, значит, для бумаги, он в ГДР, на каком-то складе купил уже бросовые, то есть, ну, не востребованные, пролежавшие несколько лет, такие вот блокноты, ну, не блокноты, а такие толстые тетради общие в кожаном переплете. Вот их он и использовал. Но поскольку все равно бумага была слишком новый, то что он придумал? Он в паровой утюг заливал чайную заварку и проглаживал во влажном режиме страницы вот этим утюгом с чаем. Получалась желтоватая бумага, так сказать, ощущение, что эти страницы листали не один раз. Вот таким вот, в общем, технологически очень нехитрым.
Такой лохотрон такой, в общем, я
абсолютно
грубый,
абсолютно
достаточно.
Абсолютный. Вот потом, пытаясь ответить всем и себе, в том числе, на вопрос, как мы на это купились, в общем, Штерн признал, что очень хотелось, вот поверить в то, что мы напали на сенсацию столетия. Да? И вроде как все было складно, и мы очень торопились, мы боялись, что это выплывет как-нибудь где-нибудь еще помимо нас, мы кому могли показали, ну да, какой-то эксперт по почеркам подержал в руках, сказал, ну вроде да, вроде похоже, а вот, например, действительно очень крупный специалист, британский профессор-историк Хью Тревор Ропер, специалист по нацистской Германии, он тоже полистал и сказал, ну, на первый взгляд, да, ничего не вижу такого, что как бы вызывало бы сомнения. И Штерн решил дальше не проверять и взорвать эту бомбу. Уже на пресс-конференции, перелистни, пожалуйста, еще эту самую страничку, там должно быть фото. Нет, это не оно, это, так сказать... Вот, собственно говоря, как выглядел этот дневник в исполнении Куяо. Вот одна из страниц еще. Вот пресс-конференция, и крайним левым на ней сидит Ропер. Он уже к этому времени, так сказать, по некоторым размышлениям, он уже начал сомневаться в том, что он столкнулся с подлинными документами. Ну а дальше, когда сомнения накапливались как снежный ком, решили сделать то, что, конечно, должны были сделать с самого начала. Сделать научную экспертизу, не... историческую, а именно криминалистическую. Бумагу посмотреть, чернила посмотреть, почерк посмотреть внимательно. Отдали экспертам, и моментально все, сомнений не стало, потому что эксперты сказали, ой, нет, слушайте, вот смотрите, вот в таком-то облучении фосфорисцируют такие-то вещи, этого не может быть в бумаге военного времени. Ой, смотрите, а тут вообще крепление из полиэстера. Ой, смотрите, а здесь нити современного производства эту тетрадку скрепляют, да? Ой, смотрите, а вот это чернила, которые образованы смешением двух баночек чернил знаменитой фирмы «Пеликан». Вот здесь пополам смешаны черные и синие для того, чтобы придать им такой вот не совсем новый вид, да? И когда все это начало выплескиваться на странице газетку, я понял, что пора идти сдаваться, что все равно, так сказать, он попался, а так он хотя бы изобразит, так сказать, деятельное раскаяние. Следствие продолжалось почти 2 года. Точнее, год продолжалось следствие, год продолжался суд. Без малого год, около 11 месяцев судили. 40 заседаний провели, 32 свидетеля было допрошено. Хайдеман сидел абсолютно потерянный, забивался в угол, прятал лицо от камер, буквально рычал, когда Куяо давал показания. А Куяо чувствовал себя просто, вот у него бенефис, он перемигивался, он слал воздушные поцелуи, он раздавал интервью, он за 90 тысяч марок Шпигелю тут же продал, так сказать, рассказ обо всем об этом, да? То есть человек был в своей, так сказать, этой самой, плюс у него был очень хороший адвокат, Курт Грёневольд. Это такой вот адвокат-левак, адвокат всех знаменитых ФРГшных леваков. Его за плохое поведение выгнали с процесса Баадер-Майнхоф.
Да, то хотел
спросить. На второй день. Да, естественно.
Да.
Вот. И вот, казалось бы, такой человек не должен был защищать человека, который пытался, значит, представить подлинные, точнее, фальшивые дневники Гитлера за подлинные. Но Грёневольд построил защиту вот на чем. Да, Куяо, конечно, виноват, но он мелкий жулик. Он сам стал заложником акул капиталистического пера. Крупные издания типа Штерна его заманили по желаниям, точнее, обещаниям миллионов. Да? А он виноват лишь тем, что в нем его мелкие жуликоватые наклонности оказались сильнее всего остального. И в результате так складно он эту картинку представил, что в конце, когда судья зачитывал приговор, то Куяо получил меньше всех. Он получил меньше, чем Хайдеман. Хайдемана обвиняли в том, что он присвоил себе несколько миллионов марок. Выделено на покупку было 9 с лишним, а до потребителей дошло около 4. Похоже, он действительно положил себе что-то в карман такое большое. Вот. Значит, Хайдеман получил 4 года 8 месяцев тюрьмы, Куяу получил 4,5 года тюрьмы, и вот в советском праве, это называлось частное определение, суд в адрес редакции журнала «Штерн» вынес такое определение, что действия редакции создали почву питательную для совершения этого преступления, что вот непрофессионализм, неразборчивость в средствах и так далее создало объективно условия для совершения преступления. Куява отсидел чуть более 2 лет. У него обнаружили рак гортани. Он вышел из тюрьмы, и вот то, о чем в самом начале было сказано нашими слушателями, он еще долго, ну, как долго, не очень долго, но больше 10 лет он прожил. Он в 2000 году умер в возрасте 62 лет. Он пытался заниматься политикой, пытался в Бундеспарламент пройти от партии автомобилистов, по-моему, пытался в своем родном городе избраться в мэры, не набрал нужного количества голосов. Он торговал подделками, но теперь уже официальными подделками, подделками от лучшего в мире подделывателя, да, подделки от мастера.
Ой.
Там был еще один суд, ему запретили торговать подделками некоторых мастеров, в том числе Пикассо, там, да, Гогена, по-моему.
Да, это он не трогай, да.
Да, хорошо, этим я не буду. И начал торговать подделками других мастеров. Так вот, совсем недавно попалась его внучка, которая продавала уже поддельные подделки дедушки.
Хорошо. Экспертиза должна оставаться в семье.
Конечно, в семье. И таланты должны в семье оставаться. То есть изготовленные в Китае подделки подделок Куяо. Да, вот такая вот совершенно замечательная история получается. Вот, собственно говоря, а что касается самих дневников вот этих, Куяо, видимо, не преследовал никаких особенных целей, кроме наживы, возвращаясь к нашей классификации, потому что Гитлер у него в дневниках, в общем, примерно такой, какой он был в жизни. Единственное, что он там периодически сетует на то, что слишком сурово Гиммлер поступает, слишком вот это, не надо всех евреев убивать, давайте часть из них отселим куда-нибудь. Ну, то есть, такое вот смягчение. Он чувствовал, что публике это должно понравиться. Но он, конечно, не рассчитывал переписать историю. Он прикалывался и зарабатывал на этом гигантские деньги. Вот его мотив.
Да, ну что ж, вот здесь подведем черту под процессом Куяо и предложим вам на следующее воскресенье судные дела бунтажного века, века 17-го.
17-й Россия, да.
Да. Судебное дело боярина Шейна и Окольничева-Измайлова, обвиненных в неудаче против поляков под Смоленском. 1634 год. Это Смоленская война была. Итак, второе. Судное дело воеводы Ивана Мещеринова, да? О противозаконных его действиях, насилиях и краже казны при взятии Соловецкого монастыря. 1676-1677
годы. Это суд. А да. Осада продолжалась 10 лет. Это знаменитая осада Соловецкого монастыря после раскола.
Да. Иван Клёпин у нас следующий герой, выдававший себя за царевича Алексея Алексеевича, в действительности умершего. Это 1671 год, и это вот восстание Стеньки Разина.
Да, Разин, как известно, утверждал, что с ним на стругах плывут патриарх Никон и Алексей Алексеевич.
Никон уже, компания, да.
Никон уже сидел, Алексей Алексеевич уже умер, да. Вот Клёпин исполнял эту роль.
Теперь Семен Грибоедов у нас есть. Иные командиры, общим числом 16 человек, обвиняемые в притеснениях стрельцов. Это 1682 год, бунт стрелецкий у нас.
Совершенно верно, это то, что, с чего он начнется, вот, вот это вот Хованщина.
Судное дело, я бы выбрал, Окольничева-Соковнина, полковника Циклера и стольника Пушкина, умышлявших на жизнь царя Петра Алексеевича в 1697 году. И это замечательная тоже история. Тоже прекрасная.
Я так скажу, они все пять замечательные. Выбирайте тот период тех героев, которые вам
попросят. Выбирай на вкус, да. Все это будет 10 числа. А вам всего доброго. До свидания. Спасибо.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.